Глава третья. 06.04.1971 года. Святославль. С утра бабуля меня растолкала в 6 часов. На пробежку не пустила, выдала мне наглаженную белую рубашку и галстук и поставила на стол завтрак. «Проверь комсомольский значок, не откололся ли?» — наставляла она меня. «Возьми вот шоколадку с собой импортную, съешь перед экзаменом». «Ба, это не экзамен. Это просто...» Я не смог сразу подобрать слова, чтобы успокоить ее. Она явно нервничала и встала наверняка давно. Вон к 6 утра уже завтрак готов и сама уже причесана. «Это просто соревнование. Кто лучше знает предмет? Если не смогу победить, это ни на чем не отразится. Тем более, что в городской олимпиаде я уже победил. А это и так немало». «Ты совсем не волнуешься?» Удивленно спросила меня бабуля, садясь за стол напротив меня. «В прошлый раз ни спать не мог, ни есть». С тех пор много воды утекло. Серьезно сказал я, глядя ей в глаза и кладя свою ладонь на ее. «Ты, главное, сама не переживай». У школы был даже раньше 7. Нас ждал капотный автобус с крупной надписью «Дети» на обеих сторонах. Школьный автобус из сельской местности сняли ради нас с привычного маршрута. Когда я был молодым, таких автобусов было много, и они не обращали на себя никакого внимания. Сейчас же я с интересом разглядывал этот гибрид автобуса и грузовика. Проходимость у этих автобусов должно быть обалденная. Интересно, куда они делись со временем? Их что, выпускать перестали? Они просто исчезли с наших дорог, и все. Я даже не помню, когда. В Брянске нас привезли в обычную городскую среднюю школу. Рассадили в актовом зале за отдельные парты и объяснили условия и задания. С собой за парты взять разрешили только ручку и шоколадку. Пацаны и девчонки сидели, потели от страха и перевозбуждения из-за огромной ответственности, возложенной на них школой и родителями. Приятно было чувствовать себя седым ветераном, которому это детское соревнование до голубой звезды после серьезных взрослых переделок, через которые пришлось пройти. Потеть? Волноваться? Блестеть глазками на грани истерики? Вот еще. Однозначно прикольно было, что взрослых было больше, чем школьников. Возможно, это служило дополнительным фактором, выбивающим детей из колеи. К чему приучила школа? Взрослые в классе — это повышенная ответственность и риски. Они учителя, заучи, директора. А когда их столько... У меня же мысли в голове были совсем не про Олимпиаду. Все беспокоился, как я доберусь до больницы, где Вася лежит, и вообще, удастся ли сбежать из-под присмотра Игоря Ивановича, чтобы вообще до больницы добраться. С минуту потупил над заданием, отвлекаясь на посторонние мысли, потом поймал обеспокоенный взгляд директора, взял себя в руки и начал писать. Старался сильно не мудрствовать, чтобы особо не выбиваться из общего направления, но несколько собственных мыслей вставил. В целом остался доволен своей работой, нужные темы хорошо знал, иначе и быть не могло. Конституцию я вообще практически наизусть выучил. Невозможно работать главбухом или аудитором, если не знаешь хорошо нормативные акты. Сила привычки. А если ты знаешь хорошо нормативку, то в чем вообще проблема грамотно ее истолковать, если тебе на самом деле не 16, а 58 лет? Учебник по обществоведению давал общее направление, как можно сейчас трактовать Конституцию, да и сам, прожив столько лет в СССР, уже на подкорке помнил, про что можно говорить и писать, а про что точно не стоит. К примеру, если пишешь вопрос про права человека в СССР, то нужно делать особый упор на социально-экономические права. О них восторженно писать после лично прожитых 90-х мне вообще не сложно. Только в 90-х, хлебнув дерьма, когда система рухнула, все осознали, в чем была истинная ценность платной медицины, квартир в подарок, а не в ипотеку, и прочего счастья, которое в СССР совсем не ценили. И никто же не мешает мне в силу эрудиции и личных зарубежных поездок тут же написать про негатив, что есть у лишенных этих прав зарубежных граждан, которым не повезло родиться в капстранах. Тоже абсолютно искренне, с глубоким сочувствием к ним. У кого в 21 веке были родственники в тех же Штатах, все знают, что такое счет от стоматолога на 6 тысяч долларов. Или лечение сломанной в 2 местах ноги за 50 тысяч. Я управился немного раньше времени. Остальные участники еще дописывали. Обернувшись назад, увидел, как затаскивают столовские столы на 4 человека и сдвигают их в один большой стол, как на свадьбу. Значит, будет банкет. Значит, сразу домой не поедем. Значит, я могу улизнуть на пару часов в больницу к Васе. Просто замечательно. Поискал глазами Игоря Ивановича. Он, поймав мой взгляд, подошел. «Что-то не получается, Павел?» — спросил он. «По правилам мне нельзя к тебе подходить». «Я уже готов». Протянул я ему исписанные листки с синим штампом в углу на каждом. «Все проверил», — уточнил директор. Я кивнул головой в ответ. Игорь Иванович подозвал к нам кого-то, у меня забрали мою работу и разрешили встать. «А банкет надолго будет?» — спросил я. «А что?» — удивился директор. «Домой торопишься?» «Нет, у меня друг лежит в областной больнице с черепно-мозговой травмой. Тяжко ему пришлось. Навестить хочу. Можно?» Директор колебался, я видел это, но в конце концов он сказал. «Нет, я не могу тебя одного отпустить». «Жаль», — ответил я разочарованно. «А если ни одного, то можно было бы?» «С кем же из взрослых я тебя отпущу?» «С таксистом», — невинно предложил я. «Надо отдать должное директору, соображает он быстро».
«Какой таксист?» — возразил он мне. «У нас же водитель Рано полдня уже без дела сидит.
Меня отправили на автобусе. Целый автобус. Погнали ради меня одного. Игорь Иванович велел водиле меня везде сопровождать и никуда одного не отпускать. Но тот, естественно, высадив меня у больницы, закрылся и лег дальше спать, предоставив меня самому себе. Как же я не спросил, в каком отделении лежит Вася. На КПП узнал, где у них справочные. Меня чуть не выгнали из справочной, но я им голову заморочил и своего добился. Отчество Васи не знаю, года рождения не знаю. Они вообще со мной разговаривать не хотели. Но я их измором взял, сказал, что не для этого я из Святославля ехал, что меня сюда сам директор завода отправил. Они нашли мне Василия Башагина в нейрохирургии, но сказали, что меня к нему не пустят, потому что он без сознания. А я все равно пошел в нейрохирургию. У них в справочной данные обновляются 2 раза в день. Я это еще по прошлой жизни помню. Родственник лежал как-то там с серьезной травмой. Вдруг Васька уже очухался. Разговаривать пришлось с завотделением. На удивление молодым, ему не было и 40. Увидев это, я преисполнился надежды. С такими обычно легче договориться, чем с людьми моего прежнего возраста. Когда ты начальник под 60, тебя любая неожиданность раздражает, не говоря уже о том, что гибкости мышления уже мало. Легче гнать и не пущать, чем входить в ситуацию, тратя время и нервы. Заговорил с ним степенно, чеканя слова, сразу прибавив себе возраста в его глазах. Представился представителем комсомола с механического завода. Сказал, что товарищи по заводу очень переживают за здоровье Васи и отправили меня в Брянск с комсомольским поручением. Посмотреть, как у него дела, придать ему сил. Приятно, когда ты тяжело болеешь, что о тебе помнят и ждут на рабочем месте. Предложил, если не верит, позвонить директору нашего завода в Святославль. Сработало. Ничего не сказав мне лично, он крикнул. «Авдотья!» Тут же заскочила секретарь, через которую я попал к нему без очереди, вручив ей таблероны. Так и пригодился, как чувствовал, когда их покупал. «Проводите молодого человека к Башагину. У него улучшение стабильное, на 10 минут разрешаю». Заставили надеть бахилы, халат и шапочку. И вот я уже и у Васи. «Привет, дружище». — сказал я, присаживаясь на стул рядом с его койкой, сам не веря своей удаче. Аккуратно выложил таблероне на тумбочку. Вот и еще один пригодился. Сказать, что он удивился, увидев меня, ничего не сказать. Выглядел он плохо. Я не знал раньше, как выглядит бледный негр, и не рвался узнать. Досталось ему сильно. Он был очень слаб. Но, увидев меня, зачем-то попытался сесть. «Куда? Ты что?» — схватил я его за плечи и не дал подняться. В коме столько пролежал. Разве можно вставать?
— Я давно в себя пришел. Это наши придумали, чтобы меня из игры вывести.
— Понял. А как же меня пропустили?
— А здесь я просто больной.
— Без охраны?
— Какая охрана?
— ответил с досадой Вася. — Кому я нужен? — Не скажи. Кто-то же тебе черепушку проломил. Значит, кому-то нужен?
— Да вот не пойму, кому это надо было. Ничего не придумал.
— Как? «Разве ты не обнаружил ничего в катакомбах под цехом?»
«Нет. Что я, дятел, что ли, там лазить?»
«Вот так-так», — пробормотал я. «А что помнишь про нападение?»
«И тоже, тут ничего. Какие-то два мужика в надвинутых шапках навстречу прошли. Лиц почти не видно за шарфами. Ни одного прежде вроде не видел. Похоже, как прошли мимо меня. Один из них развернулся и меня вырубил чем-то тяжелым. Это у меня в шапке сотряс. Представь, что было бы, если бы шапки не было. А потом раз — и уже в больнице очухался. И все же, Вась, ты что-то видел. Тебе не просто так по башке настучали. Ваши к какому выводу пришли?»
«Ни к какому», — буркнул Вася.
«Что ваши планируют делать?»
«Меня вывели. Откуда я знаю?»
«Вась, так нельзя. Получается, что ты зря пострадал. Давай, вспоминай, слушай. А может, у тебя посттравматическая амнезия? Забыл, что в день перед травмой было?»
«В магазин по дороге домой заходил. Напрягая память, вспоминал он. Кефир купил и булочку».
«Нет, это не амнезия», — остановил его я. «Сделаем так. Прогони весь последний рабочий день перед глазами. Кроме булочки и кефира, только то, что на заводе было. Что-то ты сделал. Или что-то увидел, после чего на тебя решили напасть. Все, хорош болтать. Ничего не видел, ничего не знаю. Закрой глаза и давай вспоминай. Буквально минута за минутой. И самое главное, что было в тот день необычно. Выбивалось из колеи. Как ни странно, взрослый милиционер не послал меня, пацана, нафиг, а послушно закрыл глаза и принялся делать то, что я ему велел. Конечно же, по закону подлости тут же вломилась незнакомая медсестра лет 30 с необъятным бюстом и бедрами. Взглянув на Васю, сказала: «Мальчик, ты утомил пациента, все, уходи». Чуть ли не вытолкнув ее в коридор, невзирая на огромную разницу в весе не в мою пользу, я зашипел: «Какой мальчик! Девушка, идет расследование, на кону человеческие жизни. Ждите в коридоре». И вернулся в палату, захлопнув перед ней дверь. Последнее, что заметил, широко раскрытые глаза, ошеломленные медсестры и любопытство, замершие на ее лице. У меня получилось, она поверила, что я сыщик и имею право тут находиться. Вася лежал с закрытыми глазами так долго, что я начал беспокоиться, не заснул ли он тупо. Как вдруг он открыл глаза и радостно сказал:
«Ты прав, было кое-что подозрительное. Просто краем глаза заметил и тогда не придал значения».
«Ну же, говори», — поторопил его я, посматривая на дверь. «Мало ли, медсестра все ж пошла жаловаться врачу на меня».
«Митька с проходной в нашем цехе появился. Я хотел даже пойти поздороваться, но он, как-то увидев меня, быстро развернулся и исчез».
«Просто зашел и ушел?» — спросил я.
«Нет. Когда шел к выходу, на пару секунд около Игната и Митрофана остановился. Что-то точно сказал одному из них. И дальше рванул на выход».
Сердце заныло. По-привычному, стариковски. Несмотря на молодое, пышущее здоровьем тело, Игнат мне показался хорошим парнем. Родственник Аристарха опять же. Что будет со стариком, если Игнат активно участвует в хищениях, а я всю эту схему выведу на чистую воду, и его арестуют? Блин, хоть бы это был неизвестный мне Митрофан, а не Игнат.
«Митрофана, опиши мне, как выглядит?» — попросил я. 30 лет среднего роста, тощий, с залысинами, родинка на левой кисти руки».
Мне повезло. Именно в этот момент дверь распахнулась, и в палату ворвался врач в развивающемся халате. «Молодой человек, что вы себе позволяете? Медсестру напугали, больному выздоравливать не даете. Я буду жаловаться вашему начальству». «Не надо жаловаться», — сказал я, вставая и пожал руку врачу, тем самым его обескуражив. «Благодарю за содействие, а ты, Вася, выздоравливай. Ребята тебя ждут». Обратно добрались без проблем. Когда приехали, банкет уже подходил к концу. Я, в принципе, этого ожидал. Олимпиада школьная. Понятно, что алкоголя не будет. Значит, все посиделки много времени не займут. Даже волновался немного, что припоздаем, и нас все ждать будут. Но ничего, успели. Зайдя в актовый зал, пристроился на свободном месте с края стола. Нашел глазами Игоря Ивановича, кивнул ему с благодарностью. Директор кивнул в ответ, на лице его отразилось облегчение. Тревожился, видимо, что отпустил подопечного. Стол детям накрыли по советским меркам очень неплохой. На столе стояли блюда с остатками бутербродов 3 видов, печенье, пирожные, бутылки с напитками. Я узнал Байкал и Тархун. Кроме того, на столе были вазы с яблоками и грушами,
а также стояли тарелочки с нарезанными апельсинами, что было уже полной роскошью по тем временам, тем более что на дворе апрель. В это время в магазинах из фруктов можно было только банки с компотами и вареньем найти, не сезон. Так что расстарались организаторы на славу, показали класс провинции. Это имело эффект. Не только дети, но и многие взрослые из сопровождающих были под впечатлением от накрытого стола и активно обменивались восторгами. Я к еде особо не рвался, хотя времени и прошло много, но адреналин от поездки в больницу и от разговора с Васей пока перекрывал голод. Поэтому я налил себе Байкала, этого советского аналога Кока-Колы, и с удовольствием смаковал давно забытый вкус. Цапнул также яблоко и грушу. Если не съем сам, то маме с бабушкой отвезу. Весной свежих фруктов всем хочется. Как и думал, вернулись мы уже к самому концу посиделок. Не прошло и 5 минут, как директор школы, которая принимала Олимпиаду, встал, произнес короткую торжественную речь, поздравив нас с тем, что попали на областные соревнования, похвалив за интерес к наукам и пожелав успехом, давая тем самым понять, что банкет окончен и пора бы уже и честь знать. После этого все засуетились и начали вставать из-за столов. Я подошел к Игорю Ивановичу и поблагодарил его уже лично за то, что помог с визитом в больницу. Сказал, что другу уже лучше и что он идет на поправку. Подтвердил, что водитель был со мной все время, не став того подставлять. Зачем наживать врагов на ровном месте, тем более, что его пофигизм мне оказался весьма кстати. Как бы я говорил с Васей, если бы водила над душой стоял. Что касается итогов Олимпиады, то директор сказал, что мы их узнаем не раньше, чем через 2 дня. Ну, я вообще с этим никуда не спешил. На обратном пути в автобусе обсуждали с директором Тимура. Разговор как-то сам собой на него перешел, когда я поинтересовался, как братишка мой справляется со своими обязательствами по отработке инцидента в походе. Игорь Иванович с большим энтузиазмом подхватил эту тему, рассказав, что Тимур делает все, что ему говорят по школе, не отлынивает от поручений. «Вчера он вообще подошел ко мне вместе с Дианой после уроков и предложил организовать в школе на 9 мая концерт для ветеранов Великой Отечественной». С восторгом и некоторым изумлением сообщил директор. Так вот в чем дело. Теперь понятно, почему Игорь Иванович так увлеченно о Тимуре заговорил, догадался я. И Тимур впечатлил, надо сказать, не стал тянуть с выполнением поручения. Я был уверен, что он дольше будет с духом собираться. Хотя, возможно, не сам он и спешил, а его Дианка в бок локтем толкала. «Отличное предложение», — ответил я директору. «Праздник важный». «Конечно», — подхватил Игорь Иванович. «На 9 мая мы все равно всегда мероприятие организуем, а тут такая прекрасная идея. И при этом ее предложил Тимур Полянский. Если бы мне кто из учителей рассказал такое, я бы не поверил. Но сам же с ним разговаривал, так что сейчас просто пытаюсь осмыслить всю эту ситуацию и понять, как он так преобразился за такой короткий срок». «Может, угроза уголовки его отрезвила?» — предположил я. «Понял, что все реально». И он на самом деле может себе жизнь сломать. — Не знаю, — задумчиво ответил директор. — Характер у него прежний остался. Я же вижу, как он на разные ситуации реагирует. По-прежнему вспыльчив, заносчив, излишне самоуверен. Поэтому я и был удивлен так его просьбой про концерт. Она совершенно в его портрет не вписывается.
— Так что вы решили? — на всякий случай уточнил я. — Разрешили ему этим мероприятием заняться?
— Конечно, разрешил, — энергично кивнул Игорь Иванович. — Но наблюдать за ним буду. Удивительно все это.
И, посмотрев на меня, сказал.
— Ты это, Павел, вижу, что неравнодушен к своему брату, но будь с ним поосторожней, хорошо? Не позволь втянуть себя в какую-нибудь глупость. Сам посмотри, как у тебя все хорошо идет. Не каждый школьник попадает на областную олимпиаду. А ты вот попал. Старайся больше общаться с такими же детьми. А Тимур... Сколько таких пацанов у нас в школе было, всем стремился помочь. А вот только части из них уже в живых нету, а про других плохие новости приходят. Тюрьма, алкоголизм. Так что помогать брату помогай, но будь настороже.